испытания духа. А в молитве, которую читает священник во время пения Пресвятого, а это молитва ангельская, это молитва единства тех, кто возглашает, с тем, кому они обращаются. И вот знак того, что человек не может быть правдив в этом единстве, потому что оно нет, оно разрушено. И сердечные предстояния нас и Бога, нас друг к другу, оно милостивно Христом названо путем. Можно пережить в себе, что это нужно, это необходимо. Вот. И именно в этом вырисовывается какая-то внутренняя цель. Кстати, и цельность, целомудрие, оно имеет тот же корень, как цель. Вот для падшего человека честность, подлинность именно в него в цели, в желании. Именно эта взаимность, она и называется любовью. Так что наше представление о том, что любовь – это есть некое чувство, когда мы получаем удовольствие, когда мы получаем от другого, беседили с ним там, или в каких-то в общих делах, или в общей трапезе, или это не то, это единство открытости, это единство доверия, это единство вплоть до того, что человек именно забывает, а вдруг свои какие-то желания и требования, вот есть другой, и он счастлив. Если любимый горюет, невозможно жить. Если у него есть радость, если у него сейчас счастливый момент, мы полны должны быть этим счастьем. И вот именно об этом блаженстве говорится и в заповеди Христа, об этой взаимности, вот, перед которой человек именно и должен чувствовать себя нищим. А чем я нищ? У меня много, так сказать, может быть, и талантов, врученных Богом, много талантов, возможности, средств, которые даны по жизни мне здесь на земле. Вот, если мы должны не считать человека, это невозможность прожить одному. Мы часто и к Богу, и к людям относимся с какими-то претензиями, и всегда мы можем увидеть в них какое-то несовершенство. Как один проповедник сказал, что человеку нелегко простить Бога. Казалось бы, слова какие-то странные, а на самом деле. А ты посмотри, как ты мир создан, а ты посмотри, как люди созданы, посмотри, какой ты. И вот когда видишь, этого не можешь, это недостойно, эти какие-то не такие. Мы только думаем, что претензия возникает в ближнем. Нет, она возникает в Творцу. И человек вот, все наши глубокие уныния, недовольство миром, отчаяние, оно имеет основу в себе, неприязнь к другому. Это лицо, так сказать, которым это именно все-таки Господь, мы можем его не именовать, мы можем подразумевать его, можем ясно это не осознать, но тем не менее, вот, честность, порядочность человека, если бы она была сохранена, потому что и грех мы часто понимаем, как какое-то отступление от норм. Как даже слово такое удивительное, преступление. Я переступил какую-то черту, вот эти возможности. Отсюда у нас понимание греха как каких-то недостойных действий. А на самом деле грех это именно и разрыв единства. Как можно описать, что я сделал, чтобы предать своего друга? Где это начало этому предательству? Где это сплетение? В слове или не в движении, или до этого слова нужно дожить. Вот еще должно быть от избытка сердца, говорят уста. И вот тогда можно растеряться, посмотреть, сколько не того, сколько нечестного, сколько себелюбивого и гордого. И тогда грех перестает быть просто каким-то условием жизни, которые мне мешают. И мне нужно очиститься, мне нужно избавиться, и опять чувствую себя спокойно. Вот именно необходимость в этом единстве, вот понимание нищеты. Нет никого. Моя жизнь просто невозможна. Возникает хоть какой-то человек, хоть грешник, хоть падший. С ним возможно жить. И мы знаем, что в силах человека преодолеть зло другого, когда мы относимся по-отечески, заботливо к детям нашим, мы знаем, что как бы они ни пали, как бы они ни согрешили, от них не откажешься. И сама их жизнь, часто злая, недостойная совершенно, она тогда как скорбь сердца, этому греху не радуешься, их не осуждаешь, их носишь себе, как же подать ему жизнь, как бы вот, вернуть их к тому, что душа может быть не одинока, а в этом не одиночестве, увидеть счастье этой жизни, ее широту, возможности. Вот, Господи, прости нас за то, что вот это живое чувство, что есть один и есть другой. Есть невидимые связи, которые нас связывают. Мы часто их упрощаем. Нам кажется, вот есть случайности в жизни, нас сталкивают с людьми. Вера говорит иное. У нас есть Царство Небесное. То, что в нас дотнул Бог. И если я не пошел навстречу другому, если я прошел равнодушно, просто не захотел его узнать, это и есть предательство Царства. Ведь многие те люди, которые умели любить, они говорили, еще до того, как вот я, а как люди ждут, а как надеются, а как вот, а кто такой жених и невеста, а как вот ребенок вот еще чувствует, что ему суждено с кем-то свою жизнь сопрячь. Это Царство и говорит. И когда и люди, так сказать, шутки узнавали, это мой, когда встречается, это избранник. И вот этим избранником может быть каждый из нас. Но это избрание такое дорогое, такое драгоценное, что Христос говорит, что небеса радуются, когда к этим небесам подходит человек и говорит о необходимости вот этого единства своего и неба другого человека. Так что к нам могут прийти извне, как приходит нам Слово Божие, мы, может быть, и слышим его, мы можем его знать, разбирать умом, можем его чувствовать. Но это еще полжизни. Царство должно раскрыться внутри, оно должно ожить. Оно согревает. Вдруг слышу это слово твое. Оно близкое. И невозможно. И собственно, вера это начинается только тогда, когда она отозвалась внутри. Как про верующего первого было сказано удивительно. Он не поверил в Бога. Он поверил Богу. А ведь это слово можно адресовать каждому человеку. Христос говорит, если вот сделали одному из сих, или чего-то не сделали, то мне не сделали, или сделали мне. Могу ли я поверить какому-то человеку, что он благ, что с ним можно построить вот эту глубокую взаимность? Господи, вот прости нас за то, что, может быть, у нас есть какая-то неудовлетворенность жизнью, что вот это самое важное и главное, мы все от него бегаем, мы как-то все с ним не можем встретиться. То ли откладываем, то ли суетливы, то ли озабочены собой, вот, но возвращение в жизнь иную, оно начинается именно с поиска Родины человека. Можно по-разному назвать, сейчас слово Родина мы воспринимаем часто как обуза, которую нужно принести, свои труды, свои там взносы, как они называются, которые собирают там и так далее. Нет, вот Родина то, что тебя питает. Вот откуда корень, ты в ней вырос, ты, как святые говорили, вот аз есть то, что я ел. Мы часто еду понимаем, как только то, что можно проглотить и в желудок поместить, это тоже еда. И как говорил один подвижник, говорит, что я всегда радуюсь еде. Это обуздевшая любовь Божья. Но есть и другая еда. То, в чем человек рождается, воспитывается, растет, это чувство, это красота. Это собрание людей, отношения с ними. И вот если мы нашу жизнь. И мы ищем, как впитывать не что-то высокое, так сказать, не одухотворенное, а если мы ищем, как осуждать, как раздражаться, как, так сказать, вот, собирать печаль в своей душе, собирать аргументы, знаете, как на суде, вот слушают там свидетели. И вот приходят невидимые к нам свидетели и говорят, а жить плохо, а там, а вера тебе не получится, а вот ты никуда не годен. И вот человек верит этому голосу внутри нас. Недаром Жень Духовный называется часто невидимой бранью. Потому что, когда человек говорит, да, можно все-таки увидеть движение его рук там и понять, что это не твое слово. Но вот понять, что и жизнь внутри, а духовный мир и имеет доступ к душе человека, невидимый. Это тоже всегда как беседа, как взаимность. И оказывается, да, что мы не просто одиноки, а мы друзья со всяким темным миром. И их советом мы внимаем легко. Для того, чтобы обидеться, для того, чтобы позавидовать, для того, чтобы, так сказать, увлечься какой-то страстью. Ведь если я подойду к человеку и скажу, пойдем ограбим, да? Вроде так соглашаться непросто. А когда внутренний там человеку голос говорит, что, ты знаешь, а вот здесь можно взять, а вот здесь можно свою жизнь устроить как-то. Отказать ему, сказать нет и быть твердым при этом, потому что он может быть настойчив. Между прочим, здесь еще один такой принцип. Вот, его легко по жизни заметить. Доброму всегда легко отказать, и он отойдет, не обидевшись. А вот злой, настойчивый, да, он всегда лезет, он всегда добивается. И вот посмотреть, мы подчиняемся именно вот этой настойчивости злой. И сами бываем настойчиво злые. И создаем условия, чтобы люди оправдывались. Мы навязываем себя. И вот этот духовный мир не просто, так сказать, он соблазняет сердце человека, но он и навязывает иную жизнь. И оказывается, вот мы всегда думаем, что прежде идут поступки, там, слова, дела, чувства. Нет, прежде идет слышание. А как мы внимаем? А что мне нужно? А что мне дорого? А что для меня сокровище? А вот посмотреть, вот, особенно во время поста хорошо. От чего мне, я все-таки могу отказаться. А от чего не могу отказаться? И страшно признаться. Послушайте, а ведь мы от веры легко откажемся, от утренних, вечерних молитв, от того, чтобы ограничить себя. Вот. А иное сосредоточиться там на другом, на вере, на желании понять его. Ведь посмотреть на наше добро, оно смешное. Как человек изощрился для того, чтобы обманывать, для того, чтобы красть. Потому что воровать можно не обязательно, так сказать, из кармана. Можно украсть настроение, достоинство человека, уважение к нему можно украсть. Вот подойти просто с пренебрежением. А можно просто, ведь Господь вот говорит, что каждый грех начинается в сердце человека. А если я равнодушен к человеку, что это означает? Что это означает? А просто для меня другого нет, я его убил. А если я осудил человека? Решается вопрос уже, может быть, главный для человека. Послушайте, а как ко мне относится Бог? Если я, грешник, до сих пор живу, почему я имею эту возможность жить? Не потому ли, что меня жалеют, пусть я этого не видел. А если на своем пути упрямым и упорным я добиваюсь все-таки своего, и мир уступает. И оказывается, я, будучи злым, да, я не преследую. Мы всегда думаем, что жизнь несправедлива. Это правда так. Только не видим, где она несправедлива. И вот сегодняшнее Священное Писание, оно говорит именно о покаянии, как вот в этой, я начал с этого и далеко убежал, вот, а в этой молитве, которая во время Пресвятого, он говорит, Господи, положи на спасение покаяние. Всего-то. Что такое спасение? О чем я, так сказать, говорю? Да это полный жизнь. Это не вот просто тебе сказали, все, я с тебя не требую. Этого мало. Я могу сказать, что все, я тебя прощаю, а в камере остались, а еды не давать, к людям не выпустить. Спасение – это возвращение всего. Вот тебе Бог, вот тебе ближние, вот ты можешь уважать себя, вот ты чист, вот ты свят. Вот что такое спасение. Это спасение не потом, что я сейчас вот проживу кое-как, а потом после смерти мне разрешают жить хорошо вместе со всеми святыми. Спасение это в данную секунду. Жизнь не начинается когда-то, она всегда совершается в данное мгновение. Вот, оказывается, вот это слово покаяние, оно непростое, нужно видеть необходимость этого сердечно. Не потому что надо, не потому что привык, не потому что традиция, не потому что родители, не потому что в церкви-то, не потому что положено подойти к причастию. Видеть эту необходимость в себе примиренности с другим, примиренности за счет его милости. А если вот оказывается вот эта сила этого желания восстановить жизнь, которая попрана нами, видеть широту ее. Недаром вот в этой притче говорится о том, что долг чему-то перед господином был великий, а перед людьми там написаны какие-то копейки. И вот приняв прощение этого великого долга, не мог потом он простить копейку своему должнику земному. Так вот, оказывается, простить — это значит вернуть возможность человеку. Вот его могущество, его... Правда, и здесь мы всегда торопливы, как Адам. Нам сказано, будьте как дети, не торопись, расти. Жизнь — это естественно. Нельзя по волшебству. Вот выбрало сердце, оно обязательно вырастет. Оно обязательно дождется. Будет этот плод. Да это прекрасно в саду жить. Нет, мы хотим собирать только плоды. Вот, Господи, прости нас за эту торопливость. И вот, вот это то, что прощается человеку. Ведь мы торопимся. Для нас все временное. Успеть схватить. А тебе вручается вечность. Да ты можешь не беспокоиться. Одно дело, всю жизнь продрожать. Простят для меня завтра. А другое дело, я подошел к Богу, и все, ты можешь. Я знаю твою жизнь. Завтра, послезавтра, предашь, отвергнешься. Опять не захочешь спасения. Я тебя уже принял себе. И даже твоя слабость меня не испугает, не удивит. Почувствовать, что и будущее в его руке, что он надмирен, это тоже относится к спасению. И есть то, мы привыкли жить изменяем, нас все дрожит, все колеблется, все на чуть-чуть. И вдруг увидеть, что у человека может быть это постоянство. И оказывается, великое, но не навсегда, оно способно человека где-то там поднять, а потом не сдвинуть, а ушло, утекло. И только как печаль, только как глубокая разочарованность, когда уже приходит, и человек к концу жизни смотрит, Господи, да все это мне не надо, потому что это все утечет. И вот оказывается, то, что маленькое бывает, но навсегда, оно способно совершенно развивать рамки жизни человека. Это другая жизнь, мы можем быть другими. И вот Бог прощает человека именно так. Я могу просить узко, но Он дает нам силу своего величия, дает все. И то, что мы принимаем мало, но чуть-чуть, это говорит о том, что, так сказать, просите нашего, мы не умеем даже попросить, мы не знаем себя, мы не понимаем себя. Вот как был один случай с Александром Македонским, генерал ему проигрался, и у него был долг. И хорошо, генерал, так он пришел к Александру Македонскому, говорит, ну дай мне там миллион или сколько. А тут ему миллиард дает. Говорит, почему ты мне даешь? Как ты просишь? У меня, у царя, владыки всего мира, какой-то... И также мы к Богу подходим часто по своему ощущению, как тому, который наказывает, который все время преследует, следит за нами. В этом есть наша большая ложь. Потому что смотрим воздыхание нас, что Бог нас не слышит. Если спросить каждого, а видит он твои мысли дурные? Конечно, видит. Разве это отеческие отношения? Видеть наше дурное, а наши нужды, наши слабости, наши просьбы не видеть, не чувствовать. Господи, какая в нас глубокая клевета. И вот почему же этот человек не смог простить другому? А потому что его просьба прощения была именно узкая. Она была маленькая, она была для земли. И покаяние может быть не навсегда, оно может быть на чуть-чуть. Да, мне нужен друг, чтобы прожить до конца этого дела, до конца своей жизни. Господи, вот прости нас за то, что... А чем отличается человек от других? Нас вдохнули душу, которая... образ, который принадлежит вечности. И ее человек, он и говорит, это тот, кто челом к вечности. Если мы к вечности не смотрим друг на друга, это принцип, который может устроить и многие наши отношения. Если я в совести своей посмотрю, я расстался с человеком сейчас. Правда, я буду ему после своей смерти встретить его навсегда. И оказывается, если мы так посмотрим, Господи, да все мне противны, все мне враги, все мне неприятны. Прости меня за эту великую нелюбовь. Вот, и так, чтобы ждать, чтобы быть влюбленным, хоть в Бога, хоть в ближнего своего, с нами этого не бывает. Господи, прости нас поэтому. И вот здесь оказывается другая мерка. Человек начинает искать, не когда он соврал, а когда он сказал правду. Было ли это хоть раз или нет? А когда он сумел уважать другого человека? А когда он сумел не завидовать и посмотреть вот этот жадный, себелюбивый настрой нас, он все охватывает. Вот этот господин, который владеет нами, вот гордость, которую мы разрешили, Бог, которого я поставил над всеми, это смешно проявляется в нашей жизни духовной. Вот подходим к исповеди, вот Бог говорит, я тебя прощаю. Человек не успокоится, он себе простить не может. Ему Бог простит, а я сам Бог, вот почему я не могу простить. Или сами свою жизнь построить не можем, а все убиваемся, что не могу помочь другому. Конечно, не могу. Да совесть моя давно молчит. Да ты поменьше мучай его. Ты поменьше докучай ему. Это будет великая помощь. Нам-то кажется, что каждого нужно наградить. А если бы мы умели защитить ближнего от своей лжи, от своего непостоянства, они бы были блаженны. Господи, вот прости нас. Вот во всем есть эта двоякость. И есть цельность человека природная. И поэтому это всегда будет ложно, если я прошу прощения, а люди для меня остаются чужими. Если я прошу прощения, а Бог для меня все-таки это Господин, не отец, не друг это мне. Вот, Господи, прости нас за то, что мы где-то в душе уже есть забвение, забыли. Мы стали мертвы. А что значит быть другим? Вот, и от этого наши просьбы узкие, от этого наша вера всегда сухая, от этого мы грубые с человеком, который ты знаешь, что он уже отдан тебе, предан тебе, никогда не будешь требовать доказательств его преданности и верности. Это всегда оскорбительно, это всегда разрушительно. Мы требуем от Бога подтверждения, его к нам благости, от ближнего посмотреть. Ведь насильником можно быть не обязательно. Вот, главное насилие это в душе совершается. Претензии мы носим. Я еще не знаю человека, с каким встречусь. А у меня уже к нему претензии. Он должен быть такой и сякой. А как же ему разрешить быть? Ведь без свободы нет любви. И вот получается, что для нас люди это или сотрудники, это или сродники. Это все с. Чтобы это было едино, чтобы можно было сказать, что это я, глядя на другого. Что глядя на Бога, можно было сказать, он во мне. Не вот он со своими указаниями там стоит. Он раскрывается во мне. Господи, вот прости нас. И вот, к сожалению, каясь, надо сказать, что ничто не может человеку подсказать, где он прав и где он не прав. Только его совесть. Вот. И воззвать своей совести, как говорил один из святых, Максима, исповедник, о том, что совесть это нужнейшее в человеке. Самое важное, это есть другая, это именно то воспоминание о том, что во мне есть другой, в том числе и Бог, и человек. Вот. И она решает, как мне жить. Или, так сказать, сосредоточить все свои цели, все свои сокровища вот на этом человеке, на этом принципе, на этой идеологии. Это будет одна крайность. Или уважать его, дать ему возможность спокойно жить, но когда он упадет, когда ему будет трудно, когда он даже может попросить не может, прийти навстречу, поднять его и не жить за него, а дать ему возможность спокойно жить и не ждать, что он будет благодарен. Вот, и мы видим, что сказать, все эти желания вот благие, вот они могут прийти и могут обмануть человека, что я уже их имею. Евангелие приносит именно вот этот критерий честности, правила, по которым придет, лгу я или нет. И если я хочу себе одного, великого, А другим как-то я скромно, не в эту меру. Пусть хочу хорошего, но не так. Это уже есть глупая ложь. Я предлагаю по жизни другим тому, чего сам себе не хочу и не желаю. Проверьте этим. У нас даже этого принципа живого нет. У нас нет вот это начало живой совести. Без нее ничего не может быть. Поэтому порядочного здесь не значит, что мы не будем приняты. Прийти и сказать: Господи, совесть мною забыта. Я ее не слышу, я ее не понимаю. Я всегда ее путаю с чем? Я хорошее путаю со злым. Если это будет сказано честно, человек станет осторожен. Он станет скромен. Вот. Господи, прости нас за то, что наша эта скромность бывает часто ложная, притворная, а настоящая, подлинная. Ну разве это не великое сказать перед Богом: Господи, я пока еще не научился жить, я не научился веровать. Если я пришел к другому человеку, я считаю, что я уже могу вас наградить, быть вам другом, покровителем и так далее. А если я подхожу и говорю: я тебя еще не умею почитать, я не умею чтить тебя, я не умею к тебе вот вложить всю свою душу, всю свою ценность, всю свою крепость, значит, отношения будут как-то расти. Опять здесь мы приходим к тому: а что вот есть я, что я могу, где сокровище, каково оно? Если я хочу меньше, это всегда ложь на Бога. Всегда вот в этой просьбе уничтожно. Ведь как удивительно, вот если посмотреть, а в чем был виноват человек? Он говорит: а мне не надо великого. Дайте мне вот, вот то, что вот, вот примитивное. И мне достаточно. Оказывается, измена сыновства-то в этом. Ведь и Христос говорит, и святые говорили, Исаак Сирин говорит, что послушай, человек, не раб, не наемник, не наследует достояние господина, только сын. И если я верую из страха, и многие сидят, что значит верую из страха? А вот в любой ситуации я боюсь, что как-то жизнь меня накажет. Или я рассчитываю иначе, уже как наемник. Я постараюсь, я потружусь, но и ты мне давай. Эти отношения недостойны вечности. Вот, Господи, прости нас, может быть, другого в нас и не найдешь. А чаще бывает у нас даже какое-то упадение грехом, своим азартом, забвением. Мы прибегаем к смертности своей души. И это тоже великий грех. Мы рождены на жизнь, а мы привыкли не жить. Мы привыкли тихо умирать и спокойно. Ведь нам-то кажется, что в Евангелии так написано, что больные там орали, они кричали: спаси, помилуй нас. У него глаза болели, там не видели. Он был сын, и он орал. А мы не можем жить. И спокойно стоим. И будем еще, и, так сказать, спустя рукава обращаться. Там, может, поможешь, может, не поможешь. Вот, Господи, прости нас за это бесчувствие глубокое. И оказывается, может быть, прежде чем прошли наши многие грехи, возродиться еще должна душа. Она должна воскреснуть в своих желаниях, в своих надеждах. Это очень непросто. Жадному человеку хотеть всего. Когда у меня маленького нет, полумертвого, да, я обижаюсь на жизнь. Но когда великого нет, доверия, что будешь. Идти к этому. А ведь это может только ребенок. Ведь они не огорчаются от того, что они маленькие, что им надо вырасти. И что это не один год. Вот, Господи, прости нас за нашу узкую душу такую. Она соткана из противоречий, она соткана из лукавства. Она соткана из лицемерия, которая обманывает со всех сторон вот себя. И поэтому иногда иметь простое, но верное признак Бога – это его постоянство. Делать что-то маленькое, но навсегда. Иметь желание, но навсегда. Иметь порядочность навсегда. Ведь если я выбираю себе друга, если я выбираю мужа, там жену, если я выбираю родителей себе, не надо думать, что они нам даны. Я могу отказаться от них. Я могу сказать: все, они мертвы. Нет у меня родителей. А вот если у меня есть переживание, что меня в этот мир призвали, мне даровали себя, все свое наследство, я вижу, что это не унижает меня, наоборот, открывает возможность. Это связывает с тем, что было, реально, живо. Вот человек тогда научается отца иметь каждую секунду. Это, если есть благодарность у меня к ним, каждую секунду. Сумею ли я на них обидеться, на то, что они отняли у меня что-то малое в данной секунду? А сумею ли я, так сказать, посчитать их чужими, если они меня не поняли? Вот, Господи, прости нас, вот этого всегда в нас. Мы хотим разом и расслабиться, сделать однажды. Послушайте, разве это не ложь, разве это не обман? Ложь это не только когда я сказал противоположное. Если я вас заинтересовал, если я пошел навстречу, а потом я не могу быть в этом при этом, верно? Разве это не ложь? Мы саму ложь уже перепутали с правдой. Господи, прости нас опять-таки. Без живой совести, как она нужна, как она... Она, конечно, вот незаметно, притчи, которые мы слышим в Евангелии, там о судьях, которые наказывают, о ближних, которые потом требуют себя, о взаимодавцах, которые вот себя одолжили, о господах, которые... А ведь говорится это все о совести. Ведь освободи ее потом, когда человек вот становится перед Богом вечностью. Она не даст покоя, она не даст возможности жить полужизни. Она рождена на другое. Господи, вот прости нас за то, что это понимание сердечное от нас уходит. Вот, и поэтому положено на многие правила, на многие законодательства, даны для мертвецов. Потому что это только для мертвеца, можно сказать, не для живого человека. Невозможно двум влюбленным сказать, что влюбленным сказать, ты ее не убивай. Или ей сказать, ты его не убивай. Да это ясно, они чают этой жизни, они себе отдадут, они умрут за другого. И поэтому, когда мы видим, несмотря на заповедь, не убивай, я не гневаюсь, я не храню обиды. Я много раз мертв, смертит, носить в себе это. Мы считаем некоторые вещи, которые невозможны. Но скажите, если кто-то услышит грязное слово в адрес себя, там, за пределами где-то, и потом идет на душевную беседу, может ли быть доверие, как мы распускаем свой язык, как может быть наша молитва чистая? Вот поэтому где-то искать вот этой ожившей совести, принимая скромно, Господи, я буду принимать дисциплину. Молиться молитвами, которые сам произнести не могу, которые написаны. Я буду приходить и слушать службу, пока не понимаю. Я буду стараться делать то, что положено, и ждать, когда оживу. Вот путь, вот цель. Как раздробить камень? А вот этим тяжелым трудом. Когда дробится камень, может ли сразу вырасти дерево? Время должно пройти. Но вот этот труд, он драгоценный, он всегда бывает принят Богом, и человек не по заслугам своим, не по трудам бывает вот облагодетельством. Господи, вот прости нас за то, что мы не видим благости этого труда, мы хотим всегда чего-то иного, а вот именно благодарение, вот понимание взаимности, оно дает силу человеку, чего мы тоже накрепко лишены. Ведь как со мной может остаться мое прошлое? Простым воспоминанием оно уходит, оно утекает. Чувств тех не будет. А вот благодарности оно может быть сохранено. Это всегда удивляет. И чем дальше смотришь, в тот момент ты даже не понял, что можно было благодарить. А сейчас ты уже понимаешь, как это было такая сцена. Невинное, вот, случайное, так сказать, движение навстречу друг другу. Вот эта взаимность чудесная, непредсказуемая. Господи, вот прости нас за то, что вот этой живости души мы бываем непредсказуемы в своем зле, а в добре всегда понудительны и предсказуемы. Вот прости нас, дай нам эту свободу. Не в урочный час, не когда надо. И соблюдать и посты, и все положенное, чтобы когда-то душа вздохнула, когда-то она была свободной. И вот если посмотреть на наши грехи, они доживают до страстей, и гордости, и гнев, и сребролюбие, чревоугодие. Господа, с ним, если столкнуться в брани, всегда победит. Знать, что зло сильнее меня одного. Какая же здесь может быть победа? А я могу быть прощен. Я могу быть помилован. И вот это вот чувство благодарности, радости, удивления перед тем, кто меня простил, оно даст возможность строить новые отношения с людьми, тоже исходя из милости. Я тогда не буду ждать хорошего. Господи, грешники, да приходите, я знаю, я такой, меня помиловали, я вам этого желаю. Вот честное чувство, к которому мы должны обращаться к другому. Господи, вот прости нас, и сколько азарта, сколько плоских наслаждений, удовольствий в этой жизни захлёстывают. Видеть, знать, это нужно, приносить. Иногда, когда душа не раскаялась, Господи, я еще не раскаялся, я еще мертв, я еще не могу от этого отказаться, я только признал, дай мне сердце. Вот путь, как у одного человека, который всю жизнь, так сказать, вот, провел в варенье, когда он умирал, мне спросили, чего ты блажил? Он, от того, что веровал, он говорит, да нет, была вера. Мы поняли, ты каялся. Да нет, если бы у меня было покаяние, я бы сказал, чего ты радуешься? А я был чист. Вот за этой честностью, открытостью. Оно есть уже начало вот той любви, которой мы отдаем себя, мы не принимаем все. Вот, Господи, дай нам это доверие к Тебе. Самое простое, самое искать его. Если человек ищет, нам дарована надежда. Почему дарована? Мы ее уже воспринимаем как наказание. Ты еще не имеешь, ты не готов, ты не достоин. Но возьми, пожалуйста, вот тебе это обещано, ты это примешь. Как жених примет когда-то невесту, как жену. Как невеста примет жениха, как мужа. Но это твое, не торопись схватить. Вручено тебе. И вот жить вот этой надеждой, не торопясь присвоить. Вот это великий дар. Вот, как рождается ребенок. Неужели мы не видим, каким он будет? Неужели мы не чувствуем возможности? Да они уже есть. И никакая смерть не может отнять их. Вот, Господи, прости нас за то, что и надежда для нас, она стала чем-то далеким, а она может всю жизнь осветить, сделать благодатной. Вот, и из многотрудного и невозможного она может сделать действительно... Мы называем себя православными. Не право мучающимися, не право там стенающими и плачущими, а тот, кто славит. Разве можно славить в жизни Бога, если я не вижу милости, если я не живу ей? Вот, Господи, ничего более печального иногда, может быть, кроме нас и не увидишь, ничего более, так сказать, разочарованного и уставшего. Господи, вот прости нас за эту великую ложь и дай нам иную жизнь именно в Твоей милости. Вот как чудо, как вот неожиданность, как то, что никогда с нами не было. Будем искать вот этой жизни, этого пути. Недаром говорится, жертвы могут быть все души. Мое покаяние не на 5 минут, оно навсегда. И как бы я ни жил, передо мной, так сказать, тот образец совершенства, который был в кресте, не меньше. Именно поэтому я всегда ему не соответствую. Перед кем я могу утверждать себя? И вот эта сокрушенность не только в исповеди, но и в работе, в каждом движении души. Как прекраленно говорили старцы, как Библия, я грешу, я горжусь. Но, говорит, я исповедуюсь, когда я тоже горжусь. Видеть, что наша не исповедь полногодная, настолько был прав. Тем не менее, если человек, Бог знает и видит нашу крепость, нашу, он всегда найдет, как человека, простить и вручить ему.